Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Владимир Романович, вот вчера мы тут все вспоминали Спиридона Тримифунского. Чего-нибудь вы попросили у него сугубого? Говорят, он квартиры раздает.
Как неожиданно. Да нет, я как-то...
Владимира Романовича не испортил квартирный вопрос.
Нет.
Я не москвич просто.
Дело в том, что квартирный вопрос уже на протяжении месяца, по-моему, занимает главное медиапространство у нас.
Да.
Все исключительно погружены в обсуждение квартирных
вопросов. Кстати, знаете, любопытно, я был тут как-то недавно в книжном магазине, большом одном, столичном, и там сейчас, как это нередко бывает, выступал как автор какой-то книги. К стыду своему я так его не опознал, а этих объявлений о встрече с автором мне не попались, поэтому я не понял, кто это был. Вот, но, в частности, я вот просто стоял у полок, рассматривал книжки там, и невольно слышал его общение, и он говорил про тот самый квартирный вопрос, и, по его мнению, что произошло впервые, это то, что в этой теме проявилась культура отмены, потому что, что бы ни вытворяли вот представители, с позволения сказать, такой подобной, так сказать, богемы или богемки, я не знаю, как правильнее, до этого они, если это вызывало какую-то реакцию, то все-таки там со стороны власти, каких-то институций, а тут вот, по его словам, я просто запомнил, не то чтобы стал там как-то размышлять, но он говорит, что вот именно люди, да, вот эти вот возвращения билетов, отсутствие там аплодисментов на концертах, эти записи, которые вот как-то так добираются до всех практически при всей. Сколько раз мы говорили с вами про особенности инфополя, что каждый в своем пузыре, но вот есть какие-то темы, причем они вроде бы внешне резонансные, но точно несущественные, да, но они взрывают любые информационные пузыри, и вот подавляющее большинство людей о них знает, видите, даже мы не удержались, но вот такой был сделан спикером любопытный вывод о том, что, по его словам, это вот впервые именно люди отреагировали на подобные вещи, которые случались и ранее, да, и при этом добились через вот свою реакцию решения государственных институций очень высокого уровня.
Но интересно, что обычно выражение «культура отмены» носит негативные коннотации, а здесь получается, некий справедливое возмущение людей – как бы послужило к, если отменят, то какой-то отмене там, того, что и нужно было бы отменить.
Ну, такое расширительное, конечно, толкование, да, отмены.
То есть вы хотите сказать, что есть надежда, что такое понятие, как репутация, в обозримом будущем станет опять актуальным?
Вот сложно сказать, потому что, смотрите, степень публичности, она ведь какая-то, не побоюсь этого слова, беспрецедентная. Опять же, вот на ум пришла вот эта, может быть, дурацкая шутка из интернета, когда девушка там на исповеди батюшке говорит, что батюшка, я вот тем согрешил. Он говорит, да знаю, я на твои соцсети подписан. Вот, то есть какая-то вроде бы тут не то, чтобы тайное становится явным, а то, что когда-то скрывалось, да, оно сегодня, в общем, вполне себе добровольно явно публикуется. Как в этой ситуации возродить репутацию, то есть это возможно только, наверное, в ситуации, когда люди перестанут что-то делать, а это значит существенное изменение падшей человеческой природы. Вот тут у меня не знаю. Ну, может быть, это очень важная постановка вопроса. Может быть, потому что, фактически это, видите, действительно глаз народа, да, который говорит, нет, вот мы этого не приемлем, это вам должно быть стыдно, да, та самая культура стыда, когда человек реагирует на позицию общества.
А можно ли это расценить как такой очаг проявления того, что мы называем гражданское общество? Мы часто говорим, есть оно, нет оно, как оно, в чем оно, в каких формах оно реализуется. И, как правило, это как-то связывается с какими-то сугубо политическими акциями. Но замечено, что можно и по-другому это понимать. Вот люди объединяются вокруг иногда какой-то проблемы. Там есть родители, допустим, у которых вот дети болеют чем-то, они делятся опытом, потом вокруг этого возникает сообщество, потом возникает фонд, потом возникает законопроект, который помогает этим родителям конкретную проблему решить. Вот как бы общество собралось и по поводу конкретного вопроса организовалось. Вот оно, проявление гражданского общества. Здесь что-то похожее, как кажется, происходит по поводу такой вещи, как, ну, вот справедливость по отношению к простому человеку.
Думаю, что да. Думаю, что можно, безусловно. Ну, наверное, можно найти какое-нибудь определение политологическое гражданского общества, как, и в этом случае это будет некорректно, но можно, я уверен, найти такое, при котором вполне себе допустимо. Другое дело, что, наверное, здесь, как и в любом проявлении, в том числе и гражданского общества, особенно в вопросах справедливости, должна быть, могут быть, что называется, перекосы.
Да.
Да, знаете, вот я сейчас не хочу это, просто как пример, да, не хочу в конкретный кейс погружаться. Помните, была ситуация с журналистом, у которого обнаружили или подкинули, сейчас уже не помню детали, вот запрещенные вещества. И вот тогда тоже ведь была, ну, по крайней мере, журналистское сообщество встало, и я помню позиции некоторых уважаемых журналистов, даже, по-моему, даже я что-то тогда такое писал, что все-таки ну, необходимо понять, что произошло на самом деле, и нельзя, и человек должен, ну, во-первых, есть презумпция невиновности, это понятно, но человека нужно защищать и поддержку ему должны оказывать, будучи, обладая информацией, да, фактами, что этого не произошло, а не потому, что он свой. А не потому, что он из сообщества, а вы вот, а эти все такие, понятно, плохие, значит, подбросили и прочее, прочее. Вот я сейчас детали уже не помню, но помню тогда, я обратил внимание на то, что есть и вот эта обратная сторона вот этой активной позиции, да, это, кстати сказать, то, что, может быть, интернет очень простимулировал, да, потому что не мной замечено, и многократно об этом сказано уже, что интернет очень партийная, ну, в кавычках, штука, да, где вот эта аутентичность, то есть принадлежность к какой-то группе, она важнее всего остального и даже объективной реальности важнее. Да? Если это вот наши, значит, мы тут бьемся до конца, даже если наши неправы. Да? Опять же, не то чтобы что-то такое сильно новое в истории человечества или в проявлениях человеческой природы, но вот современная медиасреда с ее особенностями, она вот эти вещи высвечивает. Поэтому, ну, как-то вот для баланса, что ли, может быть, даже где-то испытывая радость от активности человеческой по поводу справедливости, нельзя забывать, что здесь очень легко грань перейти. В конце концов, то, что вот называется судом Линча, это ведь тоже проявление гражданского общества, да, когда без всякого суда вот люди таким образом, как им кажется, восстанавливают справедливость. Как? Но это, конечно, вопрос уже монополии на насилие, да, государственный. Он, то есть это важный и отдельный аспект, но тем не менее.
Как многомысленно замечал в книге «Три мушкетера» Арамис, нужно употреблять, но не злоупотреблять.
Да, это вполне себе святоотеческая, так сказать, мысль. Все-таки, видимо, богословская подготовка, она давала...
Богословские интересы персонажа Дюма давали.
Да-да-да, интересы, да, скорее. По подготовке мы не знаем толком.
Хочу поднять планку. Ну, мы начали с того, что...
Я похож на Сергея Бубку, что ли? Очень высоко прыгал.
Вот посмотрим, удастся или нет. Просто начали разговор с того, что что-то меняется в настроении общества, в каких-то проявлениях, и даже появилась надежда, что институт репутации можно возродить. На что еще совсем недавно никто не надеялся. Теперь, по крайней мере, в «Хрустальных мечтах» можно об этом вот помечтать. Но меня, честно говоря, очень удивил наш президент, когда отвечал на вопросы на прямой линии. На вопрос, заданный в лоб, «Во что вы верите?», он также без вариантов ответил в Господа нашего. И почему меня это поразило, почему мне кажется, что здесь есть о чем поговорить? Дело в том, что в обозримом прошлом, начиная вот прямая линия с президентом была 19 декабря, значит, до 18 декабря. Все, что я могу вспомнить в публичных выступлениях политиков такого уровня, они могут быть нравственными, они могут как угодно ссылаться на какие-то культурные аспекты, но ни представители мусульманского мира, ни представители христианского мира никогда вот так в лоб, просто и ясно, никогда не говорили о своей личной вере в Бога. И я подумала, может быть, что-то в принципе меняется в мире. Может быть, это становится важно декларировать, исповедовать.
Ну, вы знаете, безусловно, это очень важное высказывание, это такое прямое высказывание, здесь вот уж никаких вариантов интерпретации, что с одной, там, с другой стороны, конечно, быть не может, и совершенно справедливо на него многие, и вот и мы с вами, с вашей подачи, вот в том числе, обратили внимание. При этом я бы сказал, что оно ведь не на пустом месте возникло, и для действующего нашего президента, и для многих других политиков высокого уровня, конечно, так или иначе, ну, пусть косвенные, но такие вполне очевидные или там тоже вполне определенные обозначения своей принадлежности религиозной, да, они свойственны были и для исламских лидеров, безусловно. Тут, мне кажется, все-таки ну, вполне, так сказать, очевидно. Вот. Я думаю, это, конечно, вот преодоление остаточного эффекта вот того, что я называю проектом просвещения, который в том числе, имею в виду, конечно, эпоху просвещения, который в том числе предполагал локализацию религии в формате вашего частного дела. Вот это есть ваше частное дело, вы, пожалуйста, хотите верьте, хотите нет, хотите верьте дома, хотите не верьте, но дома, да? Хотя не верьте тоже неправда, потому что не верьте можно было везде, а верьте только дома. И это тоже одна из вот этих граней лжи данного тейса, хотя главная его ложь заключалась в том, что это любой честный религиовед, историк религии, скажет, что религия никогда не была только частным делом. Очень забавно вообще, какая частная... Есть у исследователя Фестюжьера книжка «Частная религия греков», где он, по-моему, так нудно и не очень убедительно пытается доказать, что она таки существовала. Вот, может быть, но мы как-то мало о ней знаем, потому что жизнь была на виду, она была публичной, еще и соревновательной, так называемый агональный дух античности, и поэтому религия не была исключением, да, это тоже все было на виду, вот это ритуальные составляющие или гражданская религия, религия граждан, как потом скажет римский мыслитель Варон, все это уже, значит, было присуще, и какое же тут частное дело, наоборот, именно публичное, и, собственно, первичная задача власти, а вообще центральнейшая задача власти во все времена, любой это... Задача обеспечить безопасность. И, конечно, важнейшая безопасность – это безопасность, ну, мы сегодня ее можем назвать духовной, религиозной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну и мы продолжаем.
Да, если позволите, я просто чуть-чуть продолжу. Поэтому это, конечно, и вот, скажем, излет советского времени, он застал вот эту вот длящуюся, наверное, или начавшуюся, так очевидно, в XVIII веке позицию частного дела. Я даже очень хорошо помню на одном из федеральных каналов где-то в середине или во второй половине 90-х какая-то очередная, в общем, полемика двух людей, и кто-то из них говорит, ну вот, говорит, вот давайте прочитаем «Отче наш» или что-то такое. И ведущий тогда, даже не дожидаясь ответа оппонента, он сказал, не надо это превращать в балаган. То есть сам факт произнесения молитвы публично вне вот этого вашего частного, ну, пусть не частного, но религиозного, сугубо религиозного контекста, провозглашался балаганом. Ему говорят, так на площадях пели, говорит, раньше. Нет, что вы себе позволяете. Простите, это было вот не 100 лет назад. Да? В том смысле, что недавно, 100 лет назад, конечно, так этого и быть не могло. А, поэтому вот это... А ведь давайте вспомним, насколько это было непреодолимо. Ну как, это же интимно, это личное. И до сих пор так говорят, при том, что в этом есть своя большая правда, что ничего более интимного в человеческом опыте нет, чем опыт общения человека с Богом. Но никогда религия не имела только вот этого личностного измерения исключительно, да, если уж так обобщать. Да. Поэтому я думаю, что это преодоление окончательное, да, в том числе этого, это, наверное, и личная позиция, а иначе было бы странно, да, и вот мы, естественно, рады и приветствуем, что она прозвучала, и слава Богу. Ну вот, как-то так. Да, и потому что, вот как я уже сказал, я думаю, что сейчас время прямого высказывания, и лидеры, конечно, это понимают.
А вот продолжение очень важной этой фразы из прямой линии президента, что я верю в Господа, дальше продолжение, которое не оставит Россию.
Который с нами и который никогда не оставит Россию.
Вот как вас это отзывается?
Я тоже очень верю и надеюсь на то, что Господь не оставит Россию, и для меня всегда эта фраза означает и подразумевает то, что главное, чтобы мы его не оставили, главное, чтобы мы, понимая, что Господь человека не оставляет, вот своими делами, своими поступками, своими какими-то, опять же, публичными действиями и так далее, не отказались от Бога.
Я вот себе воображаю, может быть, в ситуации чуть прежней, медийной, несколько лет назад, прозвучит такое заявление публично, мы бы почти наверняка получили ряд реакций из серии, что ну что это за сцепка религии и национального? Мы знаем, к чему в истории это приводит, когда возникает представление некой богоизбранности нации или особенности. А что, какую-то другую страну Бог оставит? Вот такое, как бы, такое восприятие. А с другой стороны, понятно, что из уст лидера страны это звучит вполне обоснованно, и одновременно как-то вспоминаешь, что вообще это ну, исторически существующая вещь. Там, God bless America. Нас это не смущает, потому что вот такая фигура речи.
А с другой стороны... Потому что по-английски.
Ну, Господь, благословит Америку. Но с другой стороны, а вот это же действительно можно воспринять как такой просто фигуру речи. Ну вот такой лозунг, за который может какого-то реального личного содержания и веры, собственно, не стоять. Или контекст все-таки наш, он другой, он особенный?
Ну,
это вам как американисту вопрос.
Да, не, у американцев тоже особенный контекст. Но, смотрите, мне кажется, что ну, про личное всегда сложно рассуждать, но я думаю, что, безусловно, личный опыт здесь, конечно, присутствует, как у любого человека. Вот. Но для нас это ведь тоже, ведь мы говорим вот о преемственности, о традициях, о понимании, о приближении к пониманию вот, вот этой живой преемственности, да, ведь это тоже не впервые прозвучало, не только God bless America, да, но и Боже царя храни, да, это там тоже, так сказать, Боже храни королеву, мы знаем, есть и нек, другу, еще один, так сказать, гимн, но это же пели наши предки, да, это же, в общем, очень близко к тому, что прозвучало, да, потому что храни царя, значит, храни нашу родину, и верю, что Бог нас не оставит, а как еще, да, это как раз естественное проявление чувств верующего человека, да, это его родина, он, и он здесь не это точно не подразумевает, а их вот не храни, да, вот, нет, ну, ты говоришь о том, что близко и дорого тебе, и это, в общем, вполне себе, я с вами согласен, и понятно, и объяснимо, вот, но думаю, что это вот в том числе и преемственное, это тоже важно, посмотрите, это же тоже все не случайно, мы, может быть, не замечаем, как какие-то вещи складываются, да, вот в такую линию. Вот когда-то, помните, еще ведь даже споры, бля, зачем вера в Бога, вот она появилась в Конституции. А вот, может быть, это все, что называется, звенья одной цепи, да? Одного без другого, может быть, не то чтобы не было, но это вот укладывается все в одну логику и показывает, что это не случайности, не какие-то проговоры, что это вот осознанный выбор. Ну, а там, когда начинают говорить, вот, а на самом деле, ну, на самом деле мы все узнаем, когда предстанем, так сказать, вот в том пространстве, которое на самом деле. Здесь мы можем только вот так по-человечески рассуждать.
Вы знаете, можно иногда чрезвычайно духоподъемную новость увидеть в ленте новостной, которая как раз все, на мой взгляд, увязывает и веру президента, и веру в Россию. Разрешите уж просто прочту. Дети, которых искали в Самарской области, перестали прятаться и пришли за помощью в храм. Дело было прошлую субботу. Четверо детей, мальчик 10 лет и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет, нашли заброшенное строение недалеко от железной дороги и играли до позднего вечера. А потом они испугались идти домой. Ну, естественно, все стояли там на ушах, как говорится, и искали их там всем миром. Они побоялись, что им нагорит дома. И они пошли в храм целителя Пантелеимона и сдались в руки священника. Мне кажется, что это вот та самая надежда на то, что Господь не оставит Россию. Это же дети, и их вряд ли кто-нибудь этому учил. И можно испугаться идти к маме с папой, потому что получишь по шее. А вот в храм целителя Пантелеимона идти не страшно.
Это прекрасный пример, и ситуация замечательная. Ну, в смысле, что она хорошо закончилась, замечательно. Но я, знаете, вот, слушая вас, вспомнил, если уж заканчивать тему прямой линии, я вот обратил внимание на то, что когда там был вопрос, 13-летний мальчик, вот что он должен там. Президент сказал, что он маму должен любить. Вот, больше всего там так это прозвучало, да, как, чтобы стать настоящим мужчиной, что-то такое. И это, причем он сказал, я вот сейчас не шучу, вот это действительно такое очень глубокое высказывание, и какой-то здесь и личный опыт, и философское обобщение, потому что, ну, за этим очень многое стоит. Оно такое, может быть, неочевидное сразу. Да, поэтому он и оговорился и сказал, что я вот сейчас не шучу, да, это действительно, ну и дальше там мысль развивалась, но вот я не мог не обратить на это внимание, это, конечно, очень-очень важно. Да.
Просто когда все это в собственной голове складываешь в некий пазл, почему мне кажется, что это очень все такие новогодние, рождественские новости, потому что мы привыкли видеть отрицательное в своей жизни прежде всего, ну и естественные заботы, и неприятности, и какие-то житейские раздражающие факторы, они все вылезают перед нашими глазами на первый план и создают фон, в котором мы часто застреваем. А когда вот меня как-то очень подействовала новость про этих детей, когда наталкиваешься на такие вещи, понимаешь, что что-то происходит вот там, под этой пленкой, глубже которую мы редко заглядываем, что-то происходит, причем очень позитивное. К сожалению, мы видим это вот в каких-то микроскопических проявлениях, но мне кажется, что есть надежда.
Безусловно.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. С нами сегодня в студии, как всегда в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мне бы, знаете, что хотелось еще немножко обсудить в этой истории про детей, которые заигрались и пошли в храм, потому что боялись, что дома будет нагоняй. А вот для меня самое болезненное – это оказаться родителем, к которому ребенок побоится прийти, поиграв, потому что будет нагоняй. Вот если чего-то боишься, чтобы к какому-то результату твои стратегии родительские привели, может быть, даже ненамеренные, то вот к такому. Хорошо, что в храм пошли, плохо, что дома было страшно.
Ну, ты очень строг. Я могу тебе привести пример.
Себе считаю добродетелью. Я еще не тщеславен совсем.
Да. Могу привести пример из собственного детства. Мне было 5 лет, это было все в детском саду, и мы на полном серьезе с еще одной такой же умной моей подругой решили бежать в Африку помогать неграм. Мы даже стырили, извините за жаргон, сухари в столовке и спрятались в кустах. Нас искали всем детским...
Далеко ли удалось убежать?
Нам никуда не удалось убежать, потому что нас накрыли. Вот. Но, естественно, мы боялись попасть в руки наших родителей.
Правосудие.
Это совсем даже не потому, что нас ожидали какие-то пытки и страшные наказания, а просто ребенок так устроен, он боится родителей. Он боится, когда он нашкодил, когда он чувствует, что он не прав, он просто вот интуитивно боится, а это совсем не значит, что он получит по шее.
Я думаю, что все-таки я согласен с этим, безусловно, но мне кажется, что Костя очень важную вещь сказал, а тут ведь еще проблема в том, что ты можешь опасаться этого, понимать, что это неправильно, и при этом не осознавать, что в какой-то конкретной ситуации, где ты считаешь, что ты действуешь абсолютно верно, вот как вы сказали, да, не такие неподразумеваемые, да, или как-то вы иначе сказали, да, стратегии, ну, то есть тебе кажется, что в данном случае ты правильно поступаешь, а именно это, вот этот нагоняй, да, он поселяет в ребенке мысль о том, что, ну, в следующий раз, или там просто когда происходит в следующий раз, все, больше не пойду, потому что помню, что в прошлый раз было, да, сейчас будет то же самое. Вот. И вот это, конечно, вопрос в том, можно ли от этого застраховаться. Это даже если ты все время говоришь, что вот вы должны помнить, что вы все время ко мне можете прийти в любой ситуации, там, к маме, к папе, там, та-та-та. Это от такого количества факторов зависит, наверное, в реальности, что вот.
Как-то пессимистично вы звучите, отцы.
Нет, очень...
Как-то... Это реализм.
Реализм. Это этот, как его? Реализм.
Ладно, я предлагаю сменить тему и поговорить про новые или не новые традиции. Вот новость этой недели. Из Вифлеема привезли Вифлеемский огонь. Его встречал владыка Серафим, епископ Истринский, председатель синодального отдела по делам молодежи. И вот до конца рождественских праздников этот огонь будет в Крутицком подворье патриаршем, и после Рождества его будут раздавать там тем, кто хочет или кто нуждается. Я когда прочитала эту новость, думаю, что-то тут не так. Но мы знаем про благодатный огонь, и в этом есть смысл. И все равно каждый раз, когда речь идет о схождении благодатного огня, начинается некая такая дискуссия, а что это такое, вот это действительно чудо или это не чудо. И вот все вот это вот абсолютно ненужное колебание воздуха, на мой взгляд, возникает каждый раз накануне Пасхи. Ну ладно, там, я говорю, на мой взгляд, есть великий смысл. а что такое Вифлеемский огонь, откуда он взялся, и я дала себе труд посмотреть. Оказывается, все проще пареной репы. Это было в 1986 году, перед Рождеством, в рамках предрождественской акции «Свет из тьмы».
В 1986?
Да. Австрийское радио из города Линц проводила акцию в Вифлееме, в храме Рождества Христова. Ребенок от неугасимой лампады зажег огонь, и в специальных сосудах его привезли в Австрию для того, чтобы раздавать всем верующим. В 1988 году, там же в Австрии, это акцию подхватили скауты. И на протяжении 80-х и 90-х годов 20 века эта скаутская миротворческая акция, она распространялась вот из Австрии на Восточную Европу, которая потихонечку отходила от социалистического блока, постепенно вспоминала свои корни, вспоминала, что такое Рождество, но изначально все это носило исключительно светский, миротворческий характер, это гуманитарная акция. И мне кажется, это нужно объяснять, потому что в голове с этими новыми традициями возникает полная каша. Это замечательная, мне кажется, инициатива, ничего в ней дурного нету, но просто учитывая постоянные словопрения вокруг благодатного огня, еще сообщить людям, что существует какой-то Вифлеемский огонь, и не объяснить, что это такое, тем более, что встречает епископ его, и все это казалось
бы... Ну, как раз понятно, почему Владык Серафим, поскольку скауты...
Вот, мне кажется, вообще про эти новые традиции нужно говорить больше, потому что в голове возникает полная каша.
Наверное, ну, я просто не знаю, насколько там успешно про это говорили, и насколько подробно, точнее, насколько точно. Тема традиции, вот, если отвлечься от конкретного примера, она сама по себе очень интересная. Да? Мы не раз пытались тут ее в разных контекстах и разные аспекты этой темы обсуждать, но... Вот как традиция возникает, как она складывается, даже если посмотреть там, собственно, церковные традиции, праздники, ведь они тоже, в общем, даже очень древние праздники, тоже некие изменения претерпели, да, что-то начиналось там. И, кстати сказать, в разных, вот скажем, крещения Господне, да, в некоторых древних церквях они празднуются так, как праздновалось изначально, то есть вместе с Рождеством. Вот. И это тоже вот интересно, как они возникают, как проявляются, вот, что есть ли какие-то необходимые условия возникновения традиции. Или посмотрите, вот что у нас осталось, там, скажем, от советского времени. Ну, традиции, если традиции до праздника свести, да, какие праздники.
1 мая.
Я думаю, что это Новый год в первую очередь, да?
Новый год, он не советский, он просто Новый год.
Ну как он просто Новый год? Он ведь не праздновался так, как праздновался... Потому что в советское время не было праздника Рождества. И вот то, что Новый год все-таки всегда в тени Рождества находится,
находился... Это вам сейчас так кажется? Ну, а почему? В советское время никто не ассоциировал Новый год с Рождеством.
Так я про это и говорю.
Я могу
Нет, так я про это и говорю. Нет,
не...
я ровно про это и говорю, что Новый год из советского времени, как самостоятельный праздник. А вот до советское время, это как в Европе, празднуют Новый год? Празднуют. Но он в тени Рождества все равно.
Елки рождественские были.
Елки рождественские.
И новогодние все-таки.
И новогодние были. Читайте Пастернака.
Так вот, елка у Свинцицких.
Ну?
Она разве новогодняя?
Новогодняя.
Да, а не рождественская?
После Рождества уже.
Ну, после Рождества, но Рождество тоже главный праздник прошел. Ну, вот вам и тема для... Я, конечно, тут умолкаю, не будучи экспертом, но мне кажется, что все-таки Новый год как вот номер один, это как раз-таки все-таки советское такое завоевание. Я не говорю, что его не было, но все-таки праздновался не так. Ну, плюс календарная история, все-таки сначала было Рождество.
Том не знаю, советская традиция, когда есть два Новых года, мне очень нравится. Ну, нету на Земле
поди плохо еще один праздник.
Второй такой страны, где есть старый Новый год.
Мы еще и церковный Новый год празднуем на Валите. Это у нас три Нового года вообще.
Это такие большие энтузиасты новогодних праздников. А вот то, что старый Новый год, само название мне ужасно нравилось всегда, потому что в нем есть абсолютнейший абсурд.
Ты какого-то времени не понимаешь вообще, о чем речь идет.
Да,
ты уже празднуешь, но не знаешь, почему.
И это замечательно, и это роднит нас всех с еще одной новостью. Ну, такая новость из области новостей культуры у нас открылась.
Это перед спортом. И простите, это, знаете, моя любимая история. Это когда-то у Ирины Родниной, великой советской фигуристки, спросили, какое место спорт занимает в жизни советских людей. И она не без юмора афористично ответила: перед погодой. Потому что в новостях, да, спорт, что новости спорта шли перед новостями погоды, а вот культура – это перед спортом.
Ну, замечательно, да. Перед спортом. Я согласна, пускай будет перед спортом. Выставка в Москве открылась, про которую тоже хочется поговорить, потому что это выставка об истории Алисы в «Стране чудес». Выставка в Государственном музее истории российской литературы имени Даля. И будет она аж до апреля. А почему она вообще будет? Потому что, оказывается... Ну, правда.
Кому она нужна?
Кому она нужна? Оказывается, 160 лет исполнилось со дня публикации первого перевода этой книги. Причем там устроители всех зазывают на новогодние праздники, говорят, что там новогодняя программа специальная для всей семьи с квестами, с праздничным чаепитием. Вот объясните мне, почему «Алиса в стране чудес» абсолютно английская вещь, на мой взгляд, причем понятное только людям, которые до тонкости знают английский язык. Вот почему «Алиса в стране чудес» пользовалась такой сумасшедшей популярностью в Советском Союзе и продолжает пользоваться в постсоветской России?
Я вот хочу искренне присоединиться к этому вопросу, потому что я тут опять не собеседник. Вот в числе известных и, может быть, там, великих, ну, как минимум, очень известных книг для меня, мимо которых я прошел, помимо, сейчас рискую как это, нарваться на отписки и переключения, помимо «Маленького принца» Экзюпери, находится и «Алиса в стране чудес». То есть я ее когда-то, так я думаю, наверняка читал, не перечитывал, а советский мультфильм, вот знаменитый, да, он у меня всегда вызывал ужас почему-то. Вот эти вот их там какие-то. И я даже никогда его, по-моему, полностью не смотрел. Поэтому я в качестве постоянного гостя «Светлого вечера» хочу обратиться к Константину Михайловичу с этим вопросом. Почему, собственно? Как человек, как тем более владеющего тонкостями английского языка.
Неожиданный поворот. Я тоже не могу сказать, что я специалист или часто перечитываю «Алису в стране чудес». Меня, правда, удивительно, что вы Высоцкого не упомянули, вот его аудио, вернее, сказку, аудиосказку с его песнями про «Алису в стране чудес».
А я вот их, они тоже при всей моей любви огромнейшей.
Я поэтому удивился.
Да, к Владимиру Семеновичу я просто даже, наверное, за исключением отдельных песен и не слушал.
Там, в этом, дружок, я сейчас уже не помню вот эту знаменитую строчку. И знаменитую, но не помню. Классик, кого хвалят, не читая. По Честертону. Ну, вот тут... А я переадресую вопрос как автору вопроса.
Замечательно.
Потому что вопрос был...
А вам как кажется?
Вопрос был риторический.
Это абсолютно в духе «Алисы в стране чудес».
Вот она все-таки нас покусала его в детстве.
Ну, меня-то точно покусало, потому что у меня это в детстве было обязательным внеклассным чтением.
На английском языке,
хочешь, причем. Да, на английском языке, хочешь, не хочешь. Нет, меня это потрясло в детстве. Вообще все эти переводы, прошли через мое детство, потому что они все появились
и стали... А кто переводил? Нора Галь переводила, нет? Кто-то из таких
известных? Переводила «Тьма народа», но мне посчастливилось первый перевод, который попал мне в руки, это был перевод Щепкина и Куперника. Mm. И при этом... фантастически, на мой взгляд, гениальный перевод стихов, которые потом переводили все, ну, все пытались. Есть такое загадочное стихотворение «Джабервок», которое переводится как у всех по-разному, но вот у Щепкина и Куперника это «Верлиока». Mm-hmm. И это потрясающе. Вот мы знали у Успенского слова о словах «глокая куздра, штека булданула бокрую, куздрячит бакрёнка». Ну, то есть вот понятна степень абсурдности. А здесь целое стихотворение в этом стиле, которое... Я в детстве его прочитала и запомнила на всю жизнь. Мне сейчас страшно сказать, сколько лет, я помню его до сих пор наизусть. Я его наизусть не учила. Просто это так потрясло мое детское воображение, что... А потом, ну, послушайте, как прекрасно. «Было супно, крутился, винтясь по земле, с липких козий царапистый рой. Тихо мисиков стайка грустела во мгле, зеленавки хрущали порой». Вот представьте себе вот этот пейзаж. Это же чудо.
Зеленавки.
Да, они хрущали.
Beyond my comprehension.
У меня воспоминания, именно главное, связанные с формой образования, сравнительной формой прилагательного, когда нам объясняли, я помню, даже вот мама мне объясняла, как учитель английского, мы с ней вместе читали на английском языке Алису. И вот, помните, Алиса там говорит «curiosity», and curiosity, то есть от слова curious, любопытно, так не образуется через этот суффикс -ier сравнительная степень, там more curious, потому что слово длинное должно быть. А, и вот много разных переводов. Странше и странше по-русски было. Как-то еще был какой-то чудесати, очень красиво.
Я чувствую себя абсолютно чужим и лишним в данном случае.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И мы продолжаем наш разговор, который все чудесати и чудесати.
Костя, нет, потому что сказать, да. Почему-то по-прежнему в этой студии, да. Хотя, в общем, уже и не нужен, да.
Владимир Романович, наоборот, вы видите...
А теперь вы про «Маленького принца» хотите поговорить.
Столько интересного впереди, и все чудесати и чудесати.
А вы знаете, кстати, вот удивительная вещь. Я вот, по-моему, упомянул уже, да, что записали, по-моему, очень интересную беседу про ценности как раз с отцом Семеном Томачинским и с Евгением Корешковцом, и мы, в частности, там говорили о литературе, и вот у Корешковца есть позиция, что всякому обществу свое время, ну, примитивно к литературе, что, грубо говоря, Достоевского надо прочитать до 30. Если ты не прочитал, то дальше уже, собственно, он тебя уже так не потрясет. Но не хочу пересказать, чтобы не ошибиться. Это я к тому, что боюсь, что, к сожалению, нет у меня впереди Алисы в «Стране чудес». Вот она осталась в таком несостоявшемся как-то, до конца несостоявшемся прошлом.
Как-то прозвучало это совсем неправильно.
Не, почему? Ну, всё, есть много других открытий.
Много... Сколько вам я открытий еще, чудных Достоевского, готовит просвещение
духа. Поскольку я с Гришковцом не согласен по поводу Достоевского, я еще Достоевского не всего читал. Поэтому еще есть...
А может быть, остановиться пора, потому что Достоевского вы читаете с таким постоянством завидным.
Я перечитываю, а вот то, что не читано, как-то не добрался еще. Надо. Я когда смотрю на это вот 30-томное собрание, я понимаю, что еще потенциал-то бы, успеть бы тут до конца жизни.
Самая страшная пугалка моего детства – это было полное собрание сочинений Диккенса. Оно занимало целую полку огромную в книжном шкафу и пугало меня темно-зеленым цветом болотным.
Вообще с Алисой в «Стране чудес» связан такой факт, который требует осмысления, что ее написал священнослужитель. Льюис Кэрролл был, помимо того, что писателем, математиком, очень видным,
путешественником,
еще диаконом.
И фотографом.
То есть это вот, я даже, по-моему, сейчас мне вылетело из головы, чуть ли не флоренский в «Толпе и утверждение истины» обращается к Льюису Кэрроллу как вот к математику в связи со встречей философии, богословия и математики. И вот как в таком уме насыщенном родились эти построения Алисы, которая там вот какой-то в другой мир проваливается, она должна быть очень маленькая, чтобы стать большой. Это такой вот переход через ленту Мёбиуса, как бы вот, что флоренскому было очень дорого. Это вот переход из реальных чисел в мнимые, вот эти мнимости в геометрии, все вот это вот. А сюда же Данте подтягивается у Флоренского.
Данте, не трогайте, пожалуйста, не надо.
А вот тут мы плавно переходим к автору, мимо которого Владимир Романович не прошел. Да, но Флоренский же пытается вот дантовский мир истолковать, в общем-то, математически, что человек как будто идет вглубь ада, вниз, а потом движение продолжается в том же направлении, но теперь он идет уже вверх. В рай поднимается. То есть он идет все время прямо.
Все как у Алисы.
Вот в том-то все дело. Поэтому Льюис Кэрролл тут возникает.
Я бы сказал, все-таки у Алисы, как у Данте. Ну, если вам так больше нравится, то пожалуйста.
Я вспомнила твою цитату, которую ты не мог вспомнить. Так-то, дружок, в этом-то все и дело.
Да, да, Владимир Семенович. Ну, это, кстати, почему я об этом вспомнил? Потому что это вот...
Действительно, почему вы
об этом? Потому что в этом какая-то для меня, как для слушателя, есть некая форма гениальности. Но вот две буквы придумать. Как бы сымитировать то, как мы в жизни говорим, и это станет частью стиха. И ты из всего корпуса Алисы запоминаешь эти «а» и «э», которые настолько точно вот схвачены и стали поэзией. Ну, вот Владимир Семенович так мог.
Ну, кстати, вот к вопросу о связи литературы, о повторяющихся сюжетах, персонажах, именах, там, в одном из произведений Александры Марининой, автора, на мой взгляд, не просто интересного, талантливого, но очень глубокого, есть персонаж Бокар. И когда вот героиня Настя Каменская спрашивает, почему Бокар, она говорит, а помните... Бокаренок, а вот Бокра, как раз именно от этого, это тоже вот интересные такие, как это проявляется, да, это все равно, это же придумано, и вообще он такой милейший, интереснейший персонаж, и потом сохранившийся в экранизации, очень такой хороший экранизации, мне кажется, талантливый.
Причем этот Бокар говорит фразу, которую я очень хорошо запомнил именно из экранизации. Когда ему говорят, ну, там, то, чем мы вас просим сделать, это же, может быть, невозможно. Он говорит, а я такого слова не знаю.
Не знаю, да.
Я знаю слово трудноисполнимо, требует времени.
Да.
А такие слова, как невозможно, я их в детстве выучить забыл.
Да.
Очень точно.
Интересно, да. И там потрясающе сыгранный персонаж такой, как будто он прожил это.
Ну, можно я еще немножечко культурных новостей?
А, пожалуйста, да.
Ну, это действительно...
Я думал, уже к погоде пора переходить. К спорту хотя бы.
Спорта уже не было.
Ну,
у меня, правда, тоже не про спорт. Просто на этой неделе во многих школах были тематические уроки, посвященные истории основания Серафима Дивеевской обители. Опять-таки вопрос «почему?», потому что в следующем году Серафиму Дивеевскому монастырю 200 лет со дня основания. И мне кажется, это очень важная история. Вот как человек, который буквально там месяц назад побывал в Серафиме Дивеевском монастыре, я могу сказать, что, наверное, есть много замечательных святых мест, но оно какое-то особенное. Честно говоря, даже не предполагала, что вот чуть больше месяца мы туда ездили назад, и с тех пор я никак не могу оттуда вернуться. Можно сказать, что я там пребывать продолжаю, потому что все время хочется читать о Серафиме Дивеевском монастыре, все время хочется что-то еще и еще и еще узнать. Вот как вы думаете, почему какие-то... Ну, есть такое любимое интеллигентское выражение «места силы». Ну, мы ко всем святым местам так относимся, но почему какие-то из них как будто к себе приклеивают? Вот попадаешь, и хочется возвращаться, возвращаться, и все время там что-то новое для себя находишь. Есть масса замечательных святых мест, где ты с удовольствием молишься, если вообще это совместимые два понятия. Но я предполагаю, что есть люди, которые испытывают такое блаженство от молитвы, что можно сказать, что делают это с удовольствием. Но есть масса святых мест, куда мы ездим поклониться. А есть места, которые мы вот единожды туда попав, не можем оставить.
Ну, я не готов сказать, чем одни отличаются от других. Я могу постараться пару слов сказать о том, почему, в принципе, вот такое чувство возникает в святом месте к святому месту. Я думаю, что это все-таки способность человека вот эти вибрации духовные почувствовать, и она точно не может возникнуть без опыта, без попыток духовной жизни. Это как вот... То есть вот это почувствовать можно в двух случаях. Когда ты первый раз приехал, не гарантированно, но можно, и ты ошеломлен этим совершенно. Вот как в церкви говорят, Господь дает это, да, и ты вдруг это... А потом ты можешь ездить и не чувствовать этого. А вот если есть уже какая-то определенная именно духовная, наверное, готовность это почувствовать, и способность, или дар, как угодно это можно назвать в данном случае. Вот я аналогию такую проведу, наверное, возможную, допустимую. Вот это как человек в какой-то картинной галереи, где собраны шедевры. И вот он, в отличие от обывателя, который, ну да, быстренько пробежались там, да, галочку поставили, вот мы посетили Уффици. А вот он приходит, стоит, и перед там каким-нибудь там изображением Джотто, вот он проводит там час или полтора, или просто к нему приходит там и вдолго находится возле какой-то картины, сидит там и смотрит. Один гость у меня был, он говорит, в Голландии в какую-то галерею зашел, смотрит, старушки сидят какие-то и возле картины, возле Рембрандта, по-моему, как он, «Ночной дозор», по-моему, что-то такое, сидят, а я, говорит, так, ну, да, ну, уже галочку поставил, а потом как-то вернулся, сел рядышком и вот просидел какое-то время. Вот это без подготовки нельзя, нельзя. Я думаю, здесь то же самое. Человек, вот я могу только с таким с радостным восхищением слушать то, что вы говорите, потому что у меня вот такого чувства нет. У меня был опыт вот это ошеломление первого, когда Господь говорит, смотри, может быть вот так, но ты для этого должен потрудиться.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».